дорогие друзья! Эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает очередная передача из цикла «Чтобы помнили». У нас в студии руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Полина Борисовна, здравствуйте!
Алексей Александрович, совсем уже мы с вами в конце 2015 года встречаемся. Я думаю, что все новогодние поздравления здесь уже уместны и вам, и вашей организации, и всем тем, кто слушает вот этот вот наш с вами цикл уже достаточно много лет. Ну и в конце передачи, я думаю, что мы еще поздравим всех тех, кто вот сейчас с нами. Да, и в конце года вы решили так вот с письмами поработать достаточно плотно.
Да, с письмами, конечно. Ну и, конечно, хочу попросить радиослушателей, чтобы они на всякий случай, когда наша передача идет, брали карандаш, лист бумаги, потому что будут не только адреса, а что-нибудь, может быть, еще полезное. Знаете, Полина Борисовна, хотелось бы вот этот вот предновогодний выступление, я тут подобрал, что-то из многих вот подобрал там, большую, наверное, пачку, не знаю, уместится ли все это дело, где-то 13 писем. Вот. И хотелось бы, конечно, первым делом пожелать какого-то доброго настроения нашим радиослушателям, которые вот не каждый отваживается написать письмо, почему-то стесняются, судя по письмам, вот есть такие настроения. Но хотелось бы пожелать нашим радиослушателям и тем, у кого, так сказать, тема больная, это память павших воинов, память о погибших воинах, не вернувшихся, умерших от ран после войны там и прочее, чтобы было какое-то, вот главное пожелание, была какая-то надежда, что, возможно, пусть даже через 70-75 лет что-то изменится в лучшую сторону по отношению к официальной памяти, вот память погибших воинов, именно официальной. Так на уровне родственников-то понятно, что она, покуда живы те, кому дороги эти имена, они должны как-то поминать. Вот я смотрю, и уже внукам не безразлично. Уже письма появляются от внуков, и им тоже не безразлично. Но это все подпитываться должно информацией, а не тем, чтобы было полное забвение, никаких ни сведений, ни наград, ничего, вот эти дела. И хотелось бы, вот в связи с тем, что все-таки тут и Новый год приближается, и итоги года, многих-многих это коснулось, не одна сотня писем пришла вот в этом году, и у всех в памяти, так сказать, какое-то не забывающаяся, так сказать, боль, непроходящая по поводу того, что как-то остались за бортом памяти погибшие воины. И, на мой взгляд, очень интересно и в тему как раз Русской Православной Церкви это молитва, на которую я натолкнулся недавно в память павших. И хотелось бы вот в канун Нового года именно с нее и начать. «Помяни, Господи, души преснопамятных воинов за веру и Отечество на поле брани, жизнь свою положивших, от ран и глада почивших, в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных, в блокаду скончавшихся и всех для победы потрудившихся, их же имена Ты, Господи, виси, и прости им всякое прегрешение, вольное и невольное. Аминь». И по возможности хотелось бы вот нашу поставить песню для радиослушателей, и после этой песни продолжится радиопередача, так что не отключайтесь, будьте с нами, уважаемые радиослушатели. Песня эта «Мы бомбами разорванные в клочья». Она как раз посвящена вот тем от имени как бы самих погибших, они сами в этой песне как из-под земли дают свой голос. Ну, как сказать, из-под земли. Многие до сих пор не захоронены. Там есть поэтому и слова такие. Похорони, как требует обряд. Там такие слова есть.
Мы бомбами разорванные в клочья, лежащие в болотах и теперь живущие, не ставьте многоточья за именами перечни потерь. Нас в карты не вносили генералы на перепутьях огненной войны, забытые в воронках и завалах лежим Россию с полшие сыны. Воздай, отчизна, должное и павшим, похорони, как требует обряд. И пусть стране родной от войн уставшей не будет неприкаянных солдат. Мы бомбами разорванные в клочья, лежащие в болотах и теперь живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. Живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. Живущие, не ставьте многоточие за именами в перечне потерь.
А писем много, я вот беру их одно за другим и постараемся, так сказать, какую-то разбивку сделать. Вот Голоскова Капитолина Васильевна из Дегтярска. Она пишет, что я, наверное, редкую передачу пропущу. Все время вас слушаю со слезами на глазах. Особенно, когда в конце поют «Без вести пропавшие в бою не предали родину свою». Вот она пишет, долго решалась написать, но думаю, что подробности не знаю и ничего не получится из моей затеи. А что известно мне, напишу. Наш отец Сивков Василий Михайлович, 908 года рождения, проживали мы тогда в Башкирии, деревня Старая, Бурма. Нашего отца призвали на фронт в первый месяц войны. Помню, или внушили мне тогда, что вся деревня провожала, плакали. У нас осталось у мамы трое детей, дочери. И еще приютили сиротку брата младшего сестры. При расставании от нас троих держал нас на коленях, и фотография такая есть. Вот сестры одна с 31-го умерла, вторая, значит, 2 года вот назад она умерла, значит, вторая живет в Нефтекамске, а я с 36-го года живу в Дегтярске. И помнится похороны. Похоронки у нас не было, что он погиб. А написал письмо его друг, с которым вместе были. Но мы не верили и много лет ждали, что вернется. И в первые месяцы, где-то в августе 41 года, он погиб. А где похоронен, мы не знаем. И спросить не у кого. Вроде бы какой-то вот приятель-то знакомый писал, что вроде бы в Смоленской области, в Жирновском вроде как районе, но так или нет, письма не сохранилось, ничего вот такого нету. Не поможет ли найти, где захоронен наш отец? Ну, первым делом хотел бы сказать, что Капитолина Васильевна, поиск, на мой взгляд, завершился удачным, и он похоронен, ваш отец Сивков Василий Михайлович, в братской могиле в Смоленской области. И, значит, именно холм в Жирковском районе, в селении Богдановское, село Боголюбово, вот. И это захоронение 25/2, вот. И захоронен он вместе с другими из первоначального места, где погиб, в деревне Киселёво, вот. И там их, я посчитал, и потом сбился, более 50 населенных пунктов указано, откуда перезахоронено туда. Ну, как понятно, по площади захоронения 1643 солдат, которые числятся в этом деле, на эту площадку уж никак не войдут. Поэтому это просто так по бумагам переселили. Но, тем не менее, имя находится его вот там, в этом братском захоронении в Смоленской области, именно в селе Боголюбово. Горячих Мария Николаевна из Очицкого района родом, значит, тоже вот пишет, обращается к нам с просьбой, что отца призвали и направили в еланские лагеря еще в мае 41 года. Ну, вот понятное дело, потому что очень-очень большая масса людей, которых призвали накануне войны. То есть тут была задумка у правительства совсем другая, чтобы наши туда пошли, а не немцы к нам. И вот, значит, отправлен фронт, где он там, что, каким путем, никаких сведений у них нету. Значит, мы поискали данные по Токмакову Николаю Ивановичу, это как раз по отцу вот Марии Николаевны Горячих, и нашли, что он, значит, был призван из Очита, но это ясно, село Ялым, где они, значит, жили, и погиб он 11 сентября 43 года. Но сведения так написаны, что вот дата гибели есть, 11 сентября 43 года, но место не указано, и никак я найти не мог более подробно, ну хотя бы вот это. Но что интересно, это для многих наших радиослушателей, вот обратите внимание на такую деталь. Извещение, что пропал без вести, оно было, значит, вот пропал без вести в ноябре 42 года. То есть могли бы к концу 42 года, значит, направить это извещение. А в семье получено не в 42 году, не в 43, а в мае 47 года. Это значит, вот до 47 года нельзя было получать ни копейки на вот детям за погибшего отца. Вдове тоже ничего тут не полагалось. И чудом бывало, что некоторые выживали в этих тяжелых условиях, когда маломальской даже помощи не было. Это вот по поводу извещения. Многие пишут, что вот он пропал, и мы получили извещение. Такого не было. Обычно на пропавших без вести приходили только после войны. Ну, как правило, я могу сказать. Об этом же говорит и вот большой пакет, который получил я из Верхней Салды. От Лоховой Александры Степановны. Вот. Она не первый раз уже обращается, и, кстати, обращалась во многие организации. Вот пакет тут на примерно 20 страницах с письмом прислано было. Значит, что ее интересует? Отец ее, Белобородов Михаил Григорьевич. Ну, я удивился, почему она Степановна, а тут Григорьевич. Ну, выясняется, что сам отец ее родной еще до войны ушел из семьи. И, значит, вот Михаил Григорьевич стал отчимом и полностью ее взял, значит, как дочь. И там другие появились дети. И она вот тоже интересуется, как погиб. И главное ее интересует, прямо повторяется в письме несколько раз, что нужен документ, что он в плену не был. А если был, то тоже указать, что и как. Вот это удивительное дело. Ну, пишет о том, что принимали в поиске участие многие там, и преподаватель школы номер 2 из Верхней Салды Медведев Александр. Я о нем как-то говорил, потому что у нас контакт такой был, по-моему, в этом году, в одной из передач. Вот. И тоже деталь, обратите такую, внимание на такую деталь. Извещение, что пропал без вести, значит, что в сентябре 41 года там написано в извещении, а вручено только через 6 с лишним лет, 24 ноября 47 года, через 6 лет. И опять-таки не грех повториться, что это означает, что за все эти вот годы они не могли получить деньги, хотя бы положим за 6 лет не платежа. Там положено было по правительственному постановлению за время отсутствия, но не более чем за календарный год. То есть не более чем за 12 месяцев. Так что вот такого рода было момент довольно важный. Ну и как бы там не уточняли и прочее вот с этими делами, где, что, как, откуда, точных сведений по поводу гибели и где, и как, ни мне, ни поисковикам так и не удалось найти. Единственное, они нашли, что он служил в войсковой части, и по спискам получающих деньги за месяц каждый, вот в октябре 41-го была его там подпись, где он получил 8 рублей 57 копеек. Вот такие были ставки в армии для солдат, для рядовых. Пишет Голешева Любовь Николаевна из Артемовского района, она родом, а сейчас живет в Екатеринбурге на улице Тверитиной, это в Октябрьском районе. Она пишет, довольно интересно, что ищу деда, какие-нибудь сведения. Дед Губин Захар Игнатович, или Игнатьевич, тут так и так может быть, 904 года рождения, вот, из Пензенской области. Значит, где они, что толком неизвестно ей, какие сведения. Ну, я тут нашел, что он попал в плен 5 ноября 1942 года. Это как раз был такой период очень страшный. И попал в лагерь, Рославле. Тут ссылка на такой лагерь. Потом он был в шталаге 319, это переселение и прочее такое. Был обморожен и ранен, и в плену, что важно, вот это дело, ему сделали операцию, гангрена началась, поэтому вовремя, так сказать, спасли ногу, но удалили пальцы левой стопы. И дальше обрывается судьба. В погибших не значится. То есть он в плену, то, а у меня бы были такие сведения, что в плену, положим, он и погиб, там все это четко велось более-менее. Видимо, попал дальше в советский лагерь. Ну, а бывшие военнопленные, попадая в наши лагеря, особой какой-то там, положим, медицинской помощи могли и не получить. Это я так предполагаю. Ну, никаких больше следов нет. Где, как, что? Тут трудно. Просто я бы полагал, что необходимо обратиться ей в областной совет, в областной архив спецорганов и прочее. Возможно, там какие-то следы найдутся именно по месту призыва. Хотя это нелегко, потому что он вроде бы призывался из Пензенской области Лунинского района. Вот оттуда наверняка. Потому что эти данные только по месту, откуда призывались, могли быть, если только там эти данные сохранились. Еще письмо от Пятковой Марии Федоровны. Может быть, Марии, может быть, не Марии тут, потому что Мар Федоровна. И в письме, так и на конверте, то есть нет точного имени. Уж, пожалуйста, радиослушатели, подробности такие пишите. Вот. То ли тут Маргарита, то ли еще как. Вот. Она пишет сведения об отце, которого уже нет в живых. Ну и, ну как сказать, нет в живых, тут другая ситуация. Погиб и отец, и брат отца, то есть дядя Вепревы, Вепрев Федор Петрович, и это отец, и Вепрев Михаил Петрович. Значит, оба не вернулись, хотя да, воевали до последних, как говорится, месяцев войны, 44-45 год. И очень важно в этом плане посмотреть, положим, что там они, что вот пишет она. Мой отец, Вепрев Федор Петрович, уроженец села Горный Щит, был призван на войну в 42-м году Арамильским райвоенкоматом. Тогда был Арамильский военкомат. Проживал в момент призыва в Гореловском овощесовхозе Шиловский. Ну, там дальше пишется, адрес изменился, что там и как. Наводчиком орудий был в августе 43-го, был назначен командиром орудий. То есть у нее остались, сохранились в семье письма от отца до, так сказать, вот до самых последних моментов. Вот. Но я хотел бы сказать, что если там они знают, ну вот тут есть такие горькие слова, за последний бой был посмертно награжден медалью за отвагу. Медаль мне не дали, только одно удостоверение. Приказ командира 465-го стрелкового полка, вот. И нашлись нечестные люди в военкомате, забрали медаль, последнюю память об отце. Он жизнь свою отдал, хотелось бы узнать, был ли награжден мой отец. Ну, во-первых, я проанализировал это дело. Посмертно, я уже 100 раз об этом говорил в радиопередачах, крайне редко награждали, особенно там медалями или рядовыми какими-то орденами. Не включали погибших, как правило, в приказы о награждении. Тут связано кое с чем, об этом говорить сейчас не буду. Но вот награды были у отца, действительно, я там нашел, что у Вепрева Федора Петровича вот медаль за отвагу от приказ по 465-му стрелковому полку от 27 мая 44 года. Значит, вот тут написано, что сержант Вепрев за то, что он в бою за населенный пункт Зеленый 27 марта, вот это обратите внимание, 27 марта 44 года, огнем из пушки, действуя в составе расчета, уничтожил 3 пулеметных точки, ну и так далее, там, значит, сколько еще живой силы. Дальше Октябрьский райвоенкомат, откуда сам он призывался и прочее, написано это дело. Конечно, тут эти данные есть. И, судя по всему, тут он представлен за бой 27 марта. А погиб он позднее, он погиб уже ближе там, в апреле, вот. Даже в мае, извините, 14 мая. И вот в этот приказ включили только тот вот ранний подвиг. И если бы он погиб, вот тогда, когда вот было 27 марта, никакого бы его награждения толком бы не было, не положено было. Ну, не то, что не положено, не то слово говорю. Не принято было представлять посмертно, значит, к награждению. Это было так практически до самого окончания. Иногда только поправляли по части раненых. Вот. То же самое можно сказать и по брату отца, то есть по дяде. Вот. По дяде, значит, то же самое. Он награжден медалью. Телефонист 2-й батареи, сержант Вепрев Михаил Петрович, за то, что в бою 26 августа 44 года в районе Арок под сильным минометным пулеметным огнем противника 4 раза восстанавливал связь с пехотой, отражая атаки, отражавших атаки немцев, и уничтожил столько-то там солдат 14-го года из Асбестовского района Свердловской области. Вот это вот все записано. То есть и за что, и где воевал, и прочее. Вот эти два приказа я постараюсь вам с награждением выслать в семью. То есть они награждены. Но сразу говорю, что тут немножко зря насчет военкоматов. Эти медали успел получить отец, медаль успел получить. И поэтому он не мог быть... Медаль-то вручена. И военкомат, конечно, и не получал, и не мог. А слава Богу, удостоверение передали семье. Это все вот правильно в таком плане. Письмо из Полевского района Свердловской области. Это микрорайон «Зеленый Бор». Вот написала Долгих Зоя Александровна. Здравствуйте, уважаемый Сергей Александрович. Обращаюсь к вам с просьбой, помогите найти погибшего человека. То есть это она тоже про дядю пишет. Без вести пропавшего на войне, так нам говорила наша мама. Она ему приходится сестрой. Вот сообщаю вам, что я знаю. Зовут его Скрипов Александр Александрович. Вот. Год рождения не знаю. У него были... брат и 2 сестры. Значит, там дальше перечисляются братья и сестры. Вот. Мой дядя Александр Александрович был женат. Жену звали Анной. После войны она жила в Кауровке, но связь с ней не удалось поддержать. Так что вот пишет, что там и как. Такие дела. Ну, посмотрел я в книге памяти Свердловской области. Скрипов Александр Александрович, рядовой 1910 года, вот это хотя бы пометьте себе, 1910 года рождения. И он погиб в феврале 1942 года в плену. Вот как он попал и что, более подробных сведений там так и не нашлось. Хотя в первоначальных документах, это в архиве, Центральном архиве Министерства обороны, там написано, что да, из Артинского района, из деревни Кургат призывался, и что в 688-м стрелковом полку он служил и пропал без вести в августе 41-го года. Но Москва добавила чуть-чуть, стало сентябрь 41-го года. А вот последующие данные, что все-таки попал в плен и был в феврале 45-го года уже умер. Видимо, там или эпидемия, или что-то вот такое. Обращение интересное. Из Москвы сюда пришло обращение свердловчанки, значит, из Екатеринбурга. Написала Шимозеврова Алевтина Васильевна. Написала в Москву, чтобы попытаться найти через партию «Справедливая Россия» к Сергею Миронову, как написано здесь, значит, жительница Екатеринбурга, вот, что, мол, вот так вот и так, Ленинский район, Бардина, 31, что где бы найти сведения по поводу Христолюбова Александра Васильевича, потому что он 20-го года, пропал без вести в августе 41-го, вот, до призыва работал на Верхесецком заводе. И, ну вот, оттуда переслали мне, чтобы попытаться найти. Ну, можно сказать, что да. Вот мой поиск показывает, что его считают в архивах, Центрального архива Министерства обороны, во-первых, офицером, который служил в 371-м гвардейском артиллерийском полку. Вот, и последнее письмо было в августе 41-го года от него. А призван был в 40-м году. Вот, ну, уже с образованием, так сказать, человек. Но адрес все показано как раз вот то, что это с визом связано. И во-вторых, это вот первый это офицер, а во-вторых, рядовым, который пропал без вести в 45-м году, уже последнее, так сказать, время. Это по Кировскому району, откуда он призывался, в Кировской области, извините, из Пижанского района. Это в том и девятом, вот эти сведения там тоже есть, что он все-таки призван из Свердловска, и стрелок, и, ну, многое совпадает. Так вот, получается, то ли он все-таки офицер и пропал без вести в августе 41-го года, или рядовой и пропал без вести в 45-м году. Разница такая вот есть, и для многих подобные ситуации являются такими непонятными. Но я не исключаю, что если он попал в окружение и выйти не мог, вот первоначальный период, там такая была заваруха, и был, возможно, потом в партизанах, то во время освобождения наших территорий он мог снова оказаться в нашей армии, но уже рядовым. Ну, такие там подозрения всякие бывали. Такая же ситуация, если был освобожден из плена, и заново успели направить запасным полком в действующую армию. Это такое было, когда освобождали еще до окончания войны из лагерей, чуть-чуть подправочку сделают им, чтобы не доходягами, и посылали в действующую армию. А там было, на мой взгляд, крайне унизительное отношение к этим солдатам, которые попадали, так сказать, довоевывать после плена. Вот. И поэтому там был... Насколько мерзкое отношение к ним, настолько был и непорядочный учет. Так что вот тот вариант или этот мог быть связан с тем, что был уже в 45-м году рядовым. И там уже, значит, без вести пропал, как там погиб или что, вот это теряются следы. Еще обращение такое. Ярина Галина Павловна. Она 42-го года, вот, из Сосердского района, село Ключи. Значит, вот пишет, что ее отец Тюменцев Павел Иванович, 1915 года рождения. Значит, ей известно, сообщает там вот письмо интересное, такие детали. Шестеро детей было. Вот, он был командиром отделения, вот, и что там случилось, пишет, что место захоронения неизвестно, что там и как неизвестно, вот, и как, что он вроде бы до конца войны из Берлина пришло письмо, писем-то у них там немало, а что дальше-то, и вдруг раз, обрывается связь, никакой там детали нету. Но я посмотрел по наградам. Есть Тюменцев Павел Иванович, который вот, так сказать, был представлен к награде медалью за победу над Японией. То есть из Берлина, как известно, направляли туда, вот, в Японию. Ну, на Дальний Восток для войны против японцев в этот период. Я смотрю, вот в этом списке представленных к награде за победу над Японией 187-м, вот по тому полку, где он служил, красноармеец Тюменцев Павел Иванович, шофер, и вот там дата указана, когда и что. Это вот все было в сентябре 45-го года представлены за этот подвиг борьбы с ними. И, конечно, довольно-таки интересный момент. И вот я тут держу этот документ. Тюменцев, все это есть, 187-й, отдельный, зенитно-артиллерийский дивизион. Значит, все эти вот и данные. Ну, изображение медали за победу над Японией. То есть, вот таким путем, значит, есть какие-то следы. Куда он дальше делся и что получилось дальше, это совершенно тут непонятно из этих. Вот обратилась Первякова Тамара Абрамовна, вот из Свердловска, она в железнодорожном районе, улица Ольховская, вот, пишет, что какие-то бы сведения иметь о ВЦ в Арсегове Абраме Петровиче. Он вроде бы родился 7 апреля 1898 года, было трое детей. Живых вот сейчас осталась только одна она, вот, мать Анна Григорьевна, то есть вдова, вот, эти данные. Ну, и вот написано, что пропал без вести. Вот, я посмотрел в книге памяти, да, написано, пропал без вести, но дата абсолютно точная, 26 мая 1942 года. Где это было? Это же сведения-то конкретные, но вот так вот точкам, нету этих точных сведений, в каком это месте было и что, но вот хотя бы есть дата и есть книга памяти. Это не нашей области, к сожалению, книга памяти. Книга памяти, 17 том. Так что вот такие данные, которые, конечно, не полностью представляют нашу картину. Фоминых Виктория Борисовна, которая из Нижнего Тагила, а сейчас вот в Октябрьском районе живет, пишет, хоть что-нибудь узнать об отце Евдокимове Борисе Павловиче. Ну, маму называют Корсакова Александра Васильевна. Слава Богу, уважаемые радиослушатели, тоже называйте, как звали вдов, потому что эта подсказка очень важна при розыске. Вот. Дата призыва не знаю, воинская часть не знаю, время и причина выбытия не знаю, место захоронения не знаю. Вот такие дела у родственников, и в данном случае у нее. Хочу сразу сказать, само, на мой взгляд, ну, приятного сообщения к Новому году будет, что Евдокимов Борис Павлович, да, родился действительно в Молотовской области, значит, поселок Железнодорожный, вот, улица Строителей, жили там до войны в этом плане. Он был убит 20 июля 41 года, то есть буквально месяца не прошло, когда вот эти все боевые действия были. И захоронен в Смоленской области, Дорогобужский район, деревня Каськова. И там кладбище местное, вот там он был захоронен. Так что знайте, что это Дорогобужский район Смоленской области. Вот интересный документ. Вершинина Надежда Кирилловна из Железнодорожного района Свердловска, вот, Екатеринбурга, извините, она ищет сведения, значит, по родственнику, то есть это сестра мужа, которая вернулась с войны. Это Вершинина Любовь Семеновна, вот по ней и воевала, так сказать, была на фронте. И что там и как? Ну, 23-го года из Курганской области, Долматова, все это самое. И где-то бы что-то хотелось бы ей узнать, что было, какие-то следы есть или нет, хотя она и вернулась. Да, есть следы, и довольно приятные. Я в руках держу два приказа о награждении по второй воздушной армии. Второй, значит, это 22 октября 44 года, где, значит, она была представлена к награде. И это медалью за боевые заслуги, первая медаль. И вторая, это орден, наградной лист, вот я держу, орденом Красной Звезды. Что интересно в этом плане? Очень-очень интересно в представлении. Вот написано: Вершинина Любовь Семеновна, должность младший помощник военно-почтовой станции, то есть это вот полевая почта. И вот награждение работников полевой почты, это довольно-таки редкое дело. Учается все такое, написано, что там и как. Вот отличный связист была награждена значком, значит, еще там в 44-м году в феврале. А это вот вершина с момента призыва в Красную армию с 11 мая 42-го года по настоящее время служит в органах полевой почты. Ну, тут наказывается 709-е управление, вот. И с 12 сентября 43-го года проявила себя как отличный воин Красной Армии. Не считаясь с условием службы и с временем, на протяжении 11 месяцев поставляет газеты, письма, журналы и литературу бойцам, офицерам и генералам управления 2-й воздушной армии 3 раза в день, начиная первую поставку в 7 часов утра и кончая третью поставку 24.01. И даже позднее. За вышеуказанный период товарищ Вершинина переработала писем 46 тысяч штук, газет 145 тысяч 200, журналов и литературы 132 тысячи экземпляров. Маршрут в доставке ежедневно составлял 25-30 километров, учитывая разброску отделов управления. И в частности штаб. Тыл всегда находится от 4 до 7 километров. За отличную доставку и все такое, значит, медалью за отвагу, ну и такого же рода наградной лист за Красной Звезды. Но это уже от 13 мая 45 года. То есть вот две награды. Уже одна послевоенного дни. Вот тут написано, что 10 тысяч писем, прочее-прочее, обработка постоянно ведется. Это, конечно, приятно. Только я хотел бы сказать, что если так вот наблюдать, в тылу работали полуголодные или голодные почтовики. Их крайне редко отмечали. Ну вот, слава богу, хотя бы на фронте. А уж работа почт для нас очень-очень многое значит.
Алексей Александрович, сегодня уже заканчивается у нас время в эфире. Вы сказали слушателям подготовить бумагу и ручку, записать адрес, ну и поздравить с праздником.
Да, поздравляю, конечно, вас, уважаемые, с праздником. Жду, что, может быть, 75-я годовщина начала войны, а это как раз в 2016 году, 22 июня, напомню, будет 75 лет. Может быть, какой-то сдвиг будет и какой-то шаг по признанию официальному, именно повторяю, официальному признанию подвига не вернувшихся с войны, будет в стране принято, чтобы не только семья помнила, но и страна воздала должное всем, кто не вернулся, кто погиб. И запишите, пожалуйста, адрес для писем. Индекс, почтовый индекс 620-075, повторяю, Екатеринбург, А, Я, 41, 41-й абонентный ящик. Мне, Зыкову Алексею Александровичу, Ждите и пишите как можно подробнее.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, на студии сегодня был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И еще раз с наступающим Новым годом и всего доброго.
Всего-всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли, в без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.